Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Когда она в церковь впервые внесла дитя, находилась внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. Это эпиграф к нашей сегодняшней программе «Вопросы неофита» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Сегодня 14 февраля, завтра 15 февраля мы празднуем Сретение. Празднуем встречу с Богом. И для меня, друзья, это двойной праздник. 15 февраля 2018 года, то есть ровно 4 года назад, протоиерей Игорь Фомин крестил меня недостойного в храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Это то, чего я очень долго ждал, это то, к чему я готовился, это то, чего я не понимал, это то, что я едва понимаю сейчас, но для меня это было важно. И вот сегодня я ровно 4 года как неофит. Смотрите, до крещения мне казалось, что вот как только я крещусь, все сразу станет как бы на свои места, жизнь пойдет по правильным рейсам, и я как этот знаменитый трамвай вокруг Патриарших прудов буду ездить спокойно, ровно и по расписанию, вопросов у меня не будет ни к себе, ни к окружающим. Ну а как же теперь я вот другой человек? Прошло 4 года, и я до сих пор сам себе напоминаю старую Ниву, которая, треща подвеской, продирается через сибирский лес из точки А в точку Б, причем точку А он вспоминать не хочет, а точку Б он себе не представляет. Но едет, едет старательно. Очень простой вопрос, на который я сегодня хочу получить ответ. Как встретить Бога в своей жизни? Какие преграды стоят между мной и Богом? Ну и, конечно же, поговорим о смысле праздника Сретения. А поговорим мы сегодня об этом с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Вы Бога встретили?
Хочется думать, что да.
У вас нет однозначного «да»?
Мне кажется, это та ситуация, в которой однозначное «да» звучит очень странно.
Почему?
Потому что каждый раз я обращаюсь в этом случае к этимологии, да, что греческое «феос» происходит, то есть и «бог», да, происходит от глагола «фео» – «бежать». То есть Бог как бы находится на уровне горизонта. Я вижу, я двигаюсь, а горизонт не становится ближе. При этом я прохожу конкретное количество шагов, и они действительно есть. А горизонт все там же, а я все двигаюсь.
Позвольте мне подарить вам образ, который вам, как человеку, блестяще мыслящему образами, точно понравится. Моя подруга Настя Коваленкова написала блестящую детскую книжку, глубочайшую, как, я не знаю, колодец в Израиле. А называется «Мышонок, который там», детская книжка, которую она сама иллюстрировала. И этот мышонок все мечтал добежать до синего леса, который находится вон там на горизонте. И он там целый день бежал к этому синему лесу, приходит, а там обычный лес такой. Ну, обычный, ничем не отличается от никаких других. Спрашивает у лося, а где тут был синий лес такой красивый? Он говорит, как где? Вон. И показывает на другой конец поля, а там уже синий лес. То есть, с позволения сказать, образ Бога — это образ синего леса, к которому мы стремимся и, получается, не добежим?
По всей видимости, нам придется всегда бежать. В том смысле, что он неисчерпаем. То есть на самом деле мы находимся как бы сразу в двойственной ситуации. Мы уже с ним и никогда в полноте с ним не будем.
В земной жизни?
Возможно, вообще. В том смысле, что ведь по мнению целого ряда, например, экзегетов, собственно, радость и блаженство царства ровно в том, что мы будем постоянно постигать Бога. И этот процесс не завершается. То есть, что за найденной глубиной открывается следующая глубина. Потому что он неисчерпаем. И вот в этом смысле мне и кажется, что как бы это тот вопрос, в котором мы на самом деле вообще никогда не можем поставить точку. Что все понято, все найдено, все просто. Да? Хотя я замечу, в христианской традиции такие авторы были. Да, то есть, например, в период арианской смуты были, да, например, ну, скажем, да, богословы, которые считали, что Бог прост, в смысле, что понятен. Его можно постигнуть, все, и с этим постижением жить. Но это было крайнее арианство, да, которое церкви было отметено практически сразу же.
Вот умеете вы ответить на вопрос? Ясно, понятно, но так, что понятнее после этого ответа. Не стало, а стало даже как-то наоборот. Я сейчас сижу, думаю, а как же вот все те... У меня дома шкаф, а в шкафу три полки отведены книгам духовной такой тематики, там, от любимого издательства, книги, которые мне дарят, молитвословы, там, еще что-то. И там очень много написано о том, что вот это Богу угодно, вот это Богу не угодно, вот здесь Бог велит нам делать так, вот здесь нет. Получается, что все три полки, они основаны, получается, на чем? Если мы, ни один из ныне живущих, ни разу не встретил Бога. И вот, кстати, Симеон встретил, встретил. Это пророчица Анна встретила, встретила. Апостолы встретили, а мы нет.
Нет, вот в этом смысле как раз эта двойственность и проявлена. Они также встретили и нет. В том смысле, что, да, как бы объективно эта встреча имела место, но на примере тех же самых апостолов мы видим, от того, что она произошла, ничего понятней для них не стало. На этапе, когда Христос воскрес, да, например, это первая глава книги Деяний, мы слышим, как ему задается вопрос, да, хотя, казалось бы, вот эта космическая драма произошла, да, то есть смерть побеждена в кресте, да, как бы превозможена воскресением. И то, о чем спрашивают апостолы, Господи, все отлично, не в этот ли год ты все-таки восстановишь царство Израиля? Вот все было здорово, давай к практической части. И это не потому, что они плохие или глупые или какие-то еще, потому что они люди.
Они просто люди.
Вот это предельно наша история. С Анной пророчицей и Симеоном та же самая, тот же самый рассказ. Что делает Анна пророчица, как женщина? Увидев, она все поняла, она ко всему готова, она развернулась и ушла сообщать всему Иерусалиму о том, что у нее есть некоторый секрет, которым она готова поделиться. Что делает Симеон, как уставший мужчина? Умирает. Он в покое идет умирать. То есть каждый из них, ну, как бы, являет и реализует себя так, как ему вот в итоге и было органично. Да, как бы, поэтому вот мне каждый раз кажется, что это на самом деле про предельную двойственность. И более того, самый яркий образ отношений человека и Бога, да, вот внутри библейского текста, как мне кажется, это, безусловно, песнь песней. Безусловно. То есть это текст, который целиком про очень яркую, эротическую, сексуальную и вовлеченную любовь мужчины к женщине. И этот же текст про предельно глубокую, яркую и вовлеченную любовь между человеком и Богом. Это абсолютно схожие реальности с точки зрения и автора, ну и, соответственно, другого автора. Да? Мы помним, что каждый раз у нас присутствует в тексте Бог, да, и автор текста из людей. И это текст, который не имеет начала и конца. Он дан как срез отношений, в котором развития и кульминации, в общем-то, нет. Мы просто как бы допущены в созерцание этой тайны вот на какой-то момент времени. Вот мы смотрим, как она выглядит сейчас, следующий момент, после следующий, и что-то произойдет дальше. Но мы не знаем, что. И это в том числе про тайну нас.
Можно я назову наш сегодняшний разговор, вот эту вот часть светлого вечера, встреча, которой не было?
Вот опять же, да, я не соглашусь, что ее не было. Здесь вопрос про всегдашнее движение. То есть вот песня-песня, она ведь ровно про это. Угу. Они встречаются, но не достигают друг друга конечно. За встречей следует расставание. После расставания наступает новая встреча. Потом происходит потеря. Потом один ищет другого. Потом они друг друга находят. Потом возлюбленная говорит «беги». Да? И на этом заканчивается текст. То есть вот эта динамика, да, сопровождает эти отношения постоянно. Поэтому нельзя сказать, что эти влюбленные никогда не встречались. или что их встречи не важны или не ценны. Нет, на них вообще весь их опыт построен. Да? Но в каком-то смысле ни одна из них не конечна. Ни об одной из них мы не можем сказать, жили они долго и счастливо.
Не помню, где мне достались эти размышления о том, что все сказки — большая ложь, именно потому что вот там они поженились и жили долго и счастливо. И тем самым воспитывают в детях, вот, что они вырастут, поженятся, и как бы и все. И все, и все. А потом-то выясняется, что вот после «жили долго и счастливо» там все не так однозначно. Там-то начинается самое сложное, самое серьезное, самые большие испытания. И пройти их достойно еще не каждому дано.
Ну, более чем, но равно как и вот этих отношениях, точно так же.
Вы настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мне всегда казалось, с высоты моего неофитского пьедестала, что главная встреча с Богом произошла именно в крещении, в Богоявлении. Именно там Бог явился. Сегодня я поймал себя на том, что там в разных источниках читаю, что вот встреча с Богом произошла именно вот в Сретене. Я понимаю, что и то встреча, и эта встреча. Чем они принципиально отличаются друг от друга? Эта встреча с Богом, эта встреча с Богом. Здесь его встречал человек, который ждал этой встречи. Здесь его встречали люди, которые ждали этой встречи.
Мне кажется, это про тайну, которая этапно реализуется, этапно раскрывается. Мы же это видим и в Рождестве непосредственно Христовом, да даже более того, во встрече Марии и Елизаветы, когда к этой тайне приобщены двое, носящая в чреве, и, в общем-то, также носящая в чреве, но одна носит Мессию, другая — пророк. Да, это происходит, собственно, в Рождестве, когда вот эти диаметрально противоположные группы, да, пастухи и волхвы, встречаются с одним и тем же младенцем. Это происходит в Сретении, это происходит в Богоявлении. В каждом из этих событий эта встреча происходит, но она измеряется очень по-разному. То есть это тайна, реализуемая вот на каждом этапе в новом раскрытии.
Я сейчас вот смотрю, как раз в Успении встречи как таковой не происходит. А в остальные, да?
Ну, Успение и не тема о Христе в конечном итоге. То есть это тема про измеримое, про человека. Мария измерима. У нее есть начало, у нее есть конец. Ну, как бы понятно, что ни у кого нет конца в абсолютном смысле слова. Да, то есть мы все родившиеся в бессмертие. И она тоже. Но вот в такой, в простой, понятной, измеримой истории, да, у нас у всех есть, да, ее начало и конец. Вот у нее так же. То есть поэтому, да, как бы про этот, например, день так сказать нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Беседуем сегодня с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Завтра, 15 февраля, мы празднуем Сретение, празднуем встречу с Богом, а я еще и праздную четвертую годовщину моего крещения. Я буду чередовать вопросы о смысле этого праздника с моими личными вопросами, которые меня тревожат. Вот о смысле мы немножко поговорили, хочу теперь о личном задать. Меня мучает ощущение, что после крещения, как мне казалось, это будет, я вот обращу свой взор наверх, образно говоря, и буду как бы видеть, общаться, чувствовать Бога. И вот этого не произошло, как я сейчас ощущаю. Будто бы я так взглянул наверх, сказал: «Привет, вот я с тобой, с тобой». А дальше все, отвернулся, и опять вот с людьми как бы вот на уровне себя. И меня мучает то, что вот по сути-то ничего не изменилось. А очень хочется, чтобы эта встреча была. И весь вопрос в том, может быть, я делаю что-то не так? Может быть, надо как-то иначе? Чтобы вот мой горизонтальный взгляд приобрел вертикальное какое-то измерение, которого в моей жизни сейчас мне критически недостаточно. Мне хочется больше. А больше как? Принять монашеский путь служения? ездить к отцу Пантелеймону Королеву в монастырь и убирать снег вокруг. Я не знаю, что стоит преградой между мной и Богом. Как мне дойти до этого синего леса?
Ну, в конечном итоге не имею ни малейшего представления.
Спасибо. Пожалуйста. Это была программа «Вопрос неофит», отец Александр Сатомский.
Ну, прямо вот предельно честно.
Так.
Да? С другой стороны, можно предположить ряд вещей. Да, как бы, и вот в формате предположения, а точнее, для начала в формате иллюстрации. Вот у нас есть пример некоторого опыта, который мы считаем безусловным. Это опыт Пятидесятницы. Момент, когда на апостолов зримым образом сошел Святой Дух. Когда они получили экстраординарные дары, очевидно. Им не показалось, они не подумали. Тысячи людей были свидетелями. Вот все однозначно настолько, насколько это вообще можно представить однозначным в рамках нашей истории. И это произошло, это было действительно так. Что предваряет Пятидесятницу? Да, это как раз книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Христос говорит апостолам о том, что поручает им миссию. Да, что, ну, во-первых, он отвечает на вопрос про времена и сроки Иерусалима, о том, что не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец в своей власти. То есть он полностью аннулирует сам вопрос. А дальше говорит, да, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. После чего, собственно, возносится. А происходит дальше, да, вот, собственно, обещанная Пятидесятница. И по всей логике мы понимаем, вот тут апостолы, исполненные Святого Духа, расходятся по всем углам земли, проповедуя Христа воскресшего, и ничего этого не происходит. Ничего. Как апостольская община была общиной Иерусалима, так она ей и остается. Как она не уходила никуда из города, не порывала своих отношений с Иерусалимским храмом, не прекращала своих связей с синагогальными общинами местными и все остальное, так она этого и не делает. Она прекрасно, компактно, уютно живет там же, где и жила, и действует там же, где и действовала. Ее силой выталкивает из Иерусалима и Иудеи ситуация первого гонения – после проповеди архидиакона Стефана. В итоге главными действующими лицами этой проповеди станут только двое, Петр и Павел, один, соответственно, из которых вообще не входит в число 12. И книга, которая называется «Книга деяний апостольских», ни о ком другом ничего практически нам не говорит. Церковное предание очень мягко скругляет эту тему ранней смертью апостолов. Глубоко апокрифические тексты, типа «Деяний Фомы», расскажут нам, что, конечно, он дошел аж до самой Индии. При том, что на самом деле, в общем-то, да, мы видим, что индийские христиане, это преимущественно христиане несторианского толка, которые были выдавлены в свое время из Византийской империи, соответственно, бежали от нее со страшной силой, и кто-то осел на персидских территориях современного Ирана, да, а кто-то бежал еще дальше. И, соответственно, осел в Индии. То есть, ну, мягко сказать, не потому, что проповедь Фомы, а потому, что исторические неблагоприятные обстоятельства значительно позже, чем все заявленные события. Но это излияние духа было на всех, и этот дар был очевиден. Но что произошло дальше? Я не говорю о том, что все остальные апостолы развернулись и ушли. На самом деле, вполне возможно, для них, для всех, в массе своей, это просто закончилось очень быстро и драматично. Совершенно запросто, вот в рамках, ну, как бы того момента времени. Но как минимум вот этот ранний период, когда они все были живы, здоровы, да, и полны сил, эти, ну, примерно где-то порядка, да, там, может быть, 10 лет-20 лет, если говорить про начало Павловой проповеди, не ознаменованы ничем. Они все получили и в некотором смысле ничего с этим не сделали. В каком плане, да, что все хорошо, вот, Бог обещал, вот мы получили. Дальше какой следующий ход? Следующий ход – Бог придет судить мир. Мы-то готовы. Мы – та самая община, тот остаток Израиля, который, в общем-то, всеми пророками и предсказан. Все, Господи, здесь нечего спасать, жги. То есть они все, ну, видимо, погибнут. А план Бога радикально другой. Нет. Я не приду ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. А вы разойдетесь до края земли? До края земли проповедуете об этом в воскресенье? И не в своем уютном между собойчике, а вот среди всех этих диких людей, которых вы вообще слабоват себе представляете, считаете, что там киноцефалы живут? Вот вы среди них пойдете и это расскажете, и приведете их ко мне, а там посмотрим. То есть вот в этом смысле, так как бы и на свою историю мы можем примерить эту же самую рамку. Мы получили эти дары объективно. И они могут быть праздными в нас сколько угодно. Даже не в прямом смысле слова праздными совсем, но мы можем очень долго распоряжаться ими, как-то совершенно тривиально. До момента, пока, как правило, в рамках какого-то радикально внешнего кризиса мы не будем выпнуты куда-то туда, где мы, ну, как бы окажемся перед объективной необходимостью, резко барахтаясь, учиться плавать, чего-то там делать и вообще как бы производить какие-то чудеса исцеления направо и налево, потому что, ну, иначе никак.
Имеет смысл самому себя выпинывать куда-то туда. Ну, хотя как бы попытаться.
Наша аскетическая традиция преимущественно говорит о том, что да, что этим мы, собственно, системно заниматься и должны. Кроме маленького «но», объективно не очень понятно, в какую сторону конкретно себя нужно выпинывать. Потому что, как правило, у нас же ведь всегда есть о себе какие-то такие сверхожидания. Да, что... Ну вот условно, да, вы говорите, что если ставить вопрос о интенсификации духовной жизни, то, ну, это, конечно, в Переславском глухом монастыре махать лопатой, быть хуже всех, значит, смирять себя
до зла. В Переславском монастыре хорошо, есть гораздо более суровые места.
Есть, безусловно. Ну, вы просто этот пример привели, я вообще не против Переславских монастырей.
Чудесно, там как дома.
Но, мне кажется, в абсолютном большинстве случаев нам надо вообще резко сбавить пафос. В том числе пафос относительно самих себя. То есть мы можем принципиально послужить Богу исключительным способом, как правило, не меняя точку географического присутствия ни на метр. А в большинстве случаев даже тип жизни.
Не превратимся мы тогда в, ну, людей, которым вот дали вот этот бесценный дар, а мы его так аккуратно сложили, убрали в карман, сказали, а ну окей, хорошо, и продолжили заниматься тем, чем занимались. У меня сейчас такое самовосприятие. Да, я теперь хожу в церковь, да, я теперь причащаюсь, я теперь исповедуюсь, я теперь знаком и имею счастье общаться с замечательными священниками. Да, моя работа изменилась. Да, я там день свой построил как-то иначе. Ну, вот и все. Все. Я не могу сказать, что я поменялся конкретно. Нету вот этого вот горизонтального измерения. Я просто немножко поменял свой график. По сути, все.
Ну, в этом смысле, мне кажется, здесь важны две ремарки. Первая из них, да, в том, что, например, евангельская история про таланты, она про то, что они отдаются в рост торговцам. То есть есть кто-то, кто может системно мне помочь умножить этот дар. Вот эти кто-то – это принципиально ближние. То есть вот я поэтому могу не менять никакую географию, а возрасти нещадным способом. Банально внутри взаимодействия с этими несколькими людьми. Хотя вполне возможно, что миссионерствовать в каких-нибудь теплых латиноамериканских странах мне было бы значительно интересней. Ну и, как минимум, значительно эффектней в плане внешнего
проявления. А с неблагодарными близкими не так увлекательно.
А с ними вообще не увлекательно, как правило. Да, то есть там вот прям не увлекательно, как бы в рамках базовой позиции. Это первое соображение. А второе, собственно, в том... И об этом говорит Силуан Афонский, да, что главный навык в жизни христианина в том, что на этапе, когда он абсолютно пуст и совершенно не ощущает никакой благодати, помощи и присутствия Бога, жить так, как будто они есть. Вот в некотором смысле, мне кажется, это про ситуацию внутреннего взросления. Нам очень легко в некотором плане сесть на иглу благодати. То есть, что когда я делаю, я сразу получаю ответ. Я вкладываюсь, я тут же получаю какую-то прибыль. Я нахожусь в постоянной отдаче.
Я делаю шаг и тут же встречаю.
Да. А на самом деле точно наступит, и в жизни каждого наступит ситуация, а в жизни большинства наступила ситуация, когда ты делаешь шаг, два и десять, и не происходит ничего. И не будет. А ты идешь дальше.
Сейчас у нас минута полезной информации на Светлом радио. А через минуту я обязательно задам отцу Александру вопрос. Если то, что ты делаешь, не приносит результата, может быть, стоит попробовать сделать это как-то иначе? Или же надо... Ну, знаете, да, вот эту всю мотивационную логику? Если то, что ты делаешь изо дня в день, не приводит тебя к твоей цели, значит, ты делаешь что-то не так. Я сейчас услышал, что если ты делаешь что-то, и это не приносит тебе результата, значит, ты делаешь все правильно. Это некий парадокс. Об этом мы поговорим через минуту. Полезная информация на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».